Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Алексей Уминский. Говорим о том, как любить врагов и прощать обижающих. Все-таки очень... На самом деле, такая тема, как мне кажется, не совсем прикладная, вот на первый взгляд, да, потому что все-таки вот таких вот очевидных врагов.
Потому что мы сами себе сразу, выводим эту тему в космический план, да? Мы ее с нашей личной клетки в космический план.
Да, потому что таких
давайте на личную клетку вернемся.
Вечное зло такое, вы знаете, вот стопроцентное.
Сразу у нас Гитлер, понимаете?
Непонятно.
Сразу за Гитлера, понимаете,
решаем. Да, а есть еще вот враг рода человеческого, он тоже ж враг, за него тоже молиться, что ли?
Враг рода человеческого – это воплощенное зло, вы понимаете? За зло молиться нельзя, зло уничтожаемо. Но мы, тем не менее, видим, как Христос с этим злом столкнулся и как он его поборол. Все-таки любовью, все-таки смирением, все-таки тем, что этому злу противоположно.
Не огненным
мечом. А человек не может быть абсолютным злом, да?
Никогда.
Даже Чикатило не абсолютное зло.
Никогда человек не может быть абсолютным злом только по одной причине, потому что он есть носитель образа Божия. И мы знаем это учение нашей церкви, что образ Божий в человеке неистребим. Он может быть в человеке страшным образом помрачен, изуродован, искалечен, изувечен до неузнаваемости, даже так скажем, до неузнаваемости. Но исчерпан он быть не может. Посему у каждого человека есть...
Шанс
на спасение. Всегда, даже в самую последнюю минуту. Об этом нам, собственно говоря, Евангелие этим заканчивается. Вот благоразумный разбойник, он... Там, может быть, такой же Чикатило, откуда мы знаем.
Слушайте, ну тогда совсем непонятно, почему целый ряд людей из вашего профессионального цеха, я прошу прощения за формулировки, говорит о необходимости смертной казни, потому что это самый эффективный способ, потому что, да, это остановит кого-то еще. Но если это образ Божий, если это исковерканный, изболевший образ, тогда лечить надо, тогда дать шанс на лечение. Нет, смертная казнь.
Володь, вот когда я сегодня говорю о любви, это ведь ровно ничего не значит. Это не значит то, что я сам способен на что-то такое, о чем я сегодня говорю.
Это абсолют.
Да, это то, к чему мы призваны. А как человек, вы знаете, у меня много людей, которых я не люблю. Мне очень не нравится это чувство, когда я кого-то не люблю. Мне от него больно, мне от него неприятно. Да. Я встаю на молитве, и вдруг понимаю, вот этого я не люблю. Этот мне неприятен. Причем среди них
есть коллеги
по цеху. Вот. Понимаете? И я понимаю, вот что, в общем, что делать-то? Только, ну, конечно, я попытаюсь как-то вот там свой язык окаменевший там повернуть в ту сторону, чтобы попросить за них у Бога и попросить за себя, чтобы что-то в сердце моим случилось. Но я же понимаю, что если я не люблю, то как я могу предъявить какую-нибудь претензию к какому-нибудь другому такому священнику, который тоже мучается той же болезнью нелюбви, как и я? Вот. И каждый из нас рано или поздно будет выражать вот эту свою нелюбовь в разных фразах, понимаете? Кто-то будет выражать ее, облекая в какие-то вот такие геополитические формулы, понимаете? А кто-то будет, сказать, срывать свое зло на своих прихожанах, которые попадутся ему под горячую руку. Это я про себя. Вот, понимаете? И вот какая между нами в этом смысле разница? Где тут призыв к смертной казни, когда человек и так или иначе вот выражает просто вот это вот, эту заразу зла, которую каждый из нас носит?
Знаете, вот...
Есть Евангелие. Вот мы меряем свою жизнь по Евангелию. Не потому, как мы что-то такое выражаем, а потому, как об этом говорит Христос.
Знаете, вот вы сказали, что в свое время вы задумались над вот этой заповедью. Я, по-моему, всю жизнь раздумываю над тем... переходом, скачком, который совершается между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Потому что вот то, о чем мы сегодня говорим, мне кажется, это главное. Вместо зуб за зуб, око за око, которое вот очень по-человечески.
И
вот
очень, так, справедливо, вот,
очень справедливо, очень справедливо, очень понятно. И сегодня, ну так вот, вдруг вот это вот любить врагов прощать обижающих тебя. И вот это вот, даже не все, не все остальное проще, легче, короче дистанция, мне кажется. И то, что сегодня я слышу, как о постоянно вот в подтверждении чего-либо вытаскиваются как раз цитаты там из Ветхого Завета, и ими оправдывается как то или иное деяние, пусть это будет политик или соседка по речной клетке, или там, не знаю, в семье. И вот, вот именно оттуда вытаскивается. А все там мои наивные иногда, я понимаю, что у меня нет права на это, но я иногда пытаюсь говорить, но ведь вот, вот ведь в новом-то ведь сказано по-другому. Молчи, ты ничего не понимаешь, а вот это же библейское. И как с этим быть тоже, как с этим спорить? Я не знаю инструмента. И я, более того, я не знаю, вот опять же, имею ли я...
Аргумента.
И моральное право, потому что это тоже должно быть моральное право. Я не то, что несовершенен, близко не стояло. Но и не возражать совсем тоже как-то нехорошо.
Ветхий Завет нас приводил только к тому, что Христос явился на земле как Бога-человек. Ветхий Завет назван детоводителем ко Христу. Апостол Павел об этом говорит. Детоводитель, то есть педагог, то есть тот раб, который вел ребенка на обучение. И Ветхий Завет для нас, конечно, крайне важен и необходим, но для нас уже не является не то чтобы обязательным к исполнению. Да? Это вопрос решен давным-давно на апостольских соборах. Вот. Следует ли соблюдать весь закон, который, тем, которые принимают Евангелие? Следует ли принимать обрезание? Вот с того момента, когда упразднилось обрезание, упразднился вот весь Ветхий Завет как некая богодарованная форма поведения и отношения человека к человеку, прежде всего. Вот. Поэтому Ветхий Завет в данном случае – это наша история, прежде всего. В Ветхом Завете мы находим подтверждение пророчествам о Спасителе. В Ветхом Завете мы находим первые и очень важные для нас заповеди, которыми Господь определяет человечество. Но если даже сегодня мы посмотрим на эти 10 заповедей, которые Господь вручил Моисею на Синайской горе, мы увидим, что человечество, уже наше человечество за 2000 лет продвинулось так далеко, что, в общем, эти заповеди исполняют, ну, большинство из них вполне исполняют даже люди неверующие, потому что эти заповеди говорят о том, что отличает человека от животного в основном. И если эти заповеди ты не исполняешь, то ты просто вообще
не человек.
Не человек. Не человек, это заповеди, отличающие человека от животного, по большому счету, потому что они слишком просты, они слишком ясны, они слишком естественны для нас. Христос дает нам больше. Он встает с нами в единый ряд и дает нам единственную молитву, которой мы должны молиться. Отче наш. И вот в этой самой молитве Он ставит человека с собой на одну и ту же ступень. Сын Божий и Сын Человеческий стоят рядом. Он называет своих апостолов друзьями. Он называет своих апостолов братьями. И вот если мы этого хотим, вот так со Христом соединиться и быть с Ним единокровными, единодушными, вот как апостол говорит, братья, у вас должны быть те же чувства, что и в Иисусе Христе, то какой там Ветхий Завет тогда? Тогда только новый. Тогда мы новые во Христе. Тогда мы уже только вместе с Ним. И поэтому, если мы этого хотим, то да, мы тогда должны поступать, как Христос велит. Все, Ветхий Завет оставим для ветхого человечества.
А значит ли это, что вот толстовская теория непротивления злу, она ну, не так уж и, может быть, бессмысленна? Вот,
вы знаете, это не толстовская. Да, давайте не будем приписывать Толстому, что ему, что ему
ну,
не...
Да, ну,
он
его,
озвучивает...
Его конёк.
Ганди тоже озвучивает.
Да. Он ее озвучивает в своей собственной коннотации. И ну, вообще-то это евангельское слово Христа. Вообще-то это в Евангелии написано. Это не Толстой придумал. О том, что вот «а я глаголю вам, не противьтесь злому», говорит Христос. Это его слова. «И у того, кто там ударит тебя в одну щеку, подставь другую. У хотящего взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Кто тебя принуждает с собой пройти один путь, иди с ним два». Разве это не Христос говорит? Разве не Христос говорит нам не говорить со злом на языке зла, не побеждать зло злом, ложь ложью, коварство коварством, предательство предательством? Разве мы же понимаем, что это невозможно? Почему же тогда это Толстой? Это Христос нам говорит. Христос не говорит о том, чтобы мы с оружием в руках нападали на врагов или даже с оружием в руках добивались правды, истины, защищали справедливость с оружием в руках. Нигде об этом не говорится. Говорится...
Но сам-то говорит о том, что я меч принес.
Да, как раз я хотел бы сказать. Я принес меч. Но мы видим, какой меч принес Христос. Меч любви, меч Слова Божия, которое, о котором говорит апостол, что Слово Божие – это и есть тот меч обоюдоострый, который разделяет дух и душу и судит намерения и помышления человеческие. Вот его слово, которое может разделить человека, и семью может разделить. И тут же про врагов он говорит, и враги человеку домашние его. Да? И мы понимаем, о какой вражде говорит Христос в том самом месте, когда апостол Петр уговаривает Христа не идти на крест. В этот момент даже Петр становится ему чужим. «Иди от меня, сатана», — говорит Христос Петру, потому что то, что ты замыслил, это не Божье. Ты пытаешься вот волю Божию разрушить обо мне. Вот о чем идет речь. Это же понятно, так ясно и понятно, что когда апостол все-таки берет в руки меч и бьет этим мечом по рабу, который ударил Христа, оскорбил Христа, как бы враг Христу, он делает то, что, в общем, в сознании очень многих современных людей является оскорблением религиозных чувств. Он ударил Христа по лицу. И в этот момент апостол Петр защищает Христа, он берет меч, отсекает рабу ухо. И что же делает Христос? Он говорит, вложи меч твой в ножны, ибо всякий, взявший меч, от меча и погибнет. И исцеляет этого раба, врага Христа. Гнушается ли Христос этим врагом? Да ведь видно, что не гнушается. Видно, что исцеляет этого малха, этого, в общем, очевидно, что не самого хорошего на этой земле человека, того, который ударил Христа так, с оттяжечкой, понимаете, вот с чувством такого вот, того, что я раб, а ты сейчас передо мной, и вот я сейчас над тобой посмеюсь. Отвратительный поступок, вот оскорбление так оскорбление. И Христос его исцеляет и не гнушается врагом Христа. Вот когда вот мы слышим эти слова, там, побивая врагов Отечества, гнушайся врагами Христовыми и люби врагов своих. Слушайте, все Евангелие полно врагами Отечества. Приходит сотник ко Христу римский, да, враг Отечества, и тот исцеляет его слугу. И ничего он там не говорит, ты враг моего Отечества, вон отсюда, не буду твоего слугу исцелять. Исцеляет как? И дальше сотник, который стоит у Христа и протыкает Христа копьем. Какой ему враг? Он становится одним из первых мучеников, потому что Христос молится о нем, чтобы ему были, как и всем другим, которые его распинают, прощены грехи. Вот грехи, вот враги Отечества, вот враги Христа. Где там в Евангелии есть возможность разделить вот на того, кого можно не любить?
Фарисеи.
Ну, среди них же и Павел, среди них же и Никодим, среди этих, он обличает фарисеев, вы понимаете? Он не любит фарисейство. Терпеть не может Христос фарисейство. Вот интересно, вот, Володь, спасибо огромное. Единственное, вот кому достается по шеям в Евангелии, по большому счету, это только фарисеям. Самым верным, самым близким, самым православным, самым вот таким правоверным, православным, который образец вообще веры, образец стояния за веру, образец исполнения закона, образец традиции, образец вот такого вот, в том числе и патриотического какого-то такого состояния и настроения среди иудейского общества во времени. Вот уж им достается-то, да? Именно за то, что любви-то никакой, любви-то за этим нет, по делам их не поступайте. Говорит Христос. По делам их не поступайте.
Бум, я даже не ожидал, что такое... У меня душу вынимает этот разговор, если честно. не ожидал, что так будет.
Ну, просто опять, как ни крути, мы все время говорим об абсолюте, об идеале, о том, чего невозможно достичь и чему при всем желании подражать нереально.
Нереально.
Ну, недостаточно ли тогда хотя бы просто прощать и, вот, говорить, ступай с Богом? Не знаю. Я не понимаю, как можно любить человека, который причинил тебе огромную боль? Что надо, с чего надо, ну, каков рецепт движения в эту сторону, я не знаю. Какие шаги, какая дорожная карта должна меня привести к тому состоянию, чтобы я вообще начал для себя такую возможность допускать даже?
Ну, во-первых, мне кажется, что надо изначально поверить в Евангелие. Поверить в все, что в Евангелии Христос говорит, все-таки сказано нам не потому, что мы не можем это исполнить, а потому что это необходимо исполнить. Необходимо хотя бы пойти этим путем. Апостолы такие же были удивленные, между прочим, как и мы с вами сейчас. И Христу спросили: Господи, но человеком это невозможно. Сказали они честно Спасителю. А Христос сказал: то, что невозможно человеком, то возможно Богу. И поэтому вот тут удивительные вещи происходят. Все невозможно. Евангелие совершенно невозможно, оно неисполнимо. Оно неисполнимо, с одной стороны. С другой стороны, вот берешь в руки эту книгу, читаешь Евангелие, вдруг ты понимаешь, что это правда. Вот это неисполнимо, но это правда. Вот, и ты не хочешь жить по-другому, потому что это правда. Ты очень хочешь жить, вот как написано в Евангелии. Это неисполнимо, это невозможно. Ну, как это можно? Вот там всякий, кто хочет за мной идти, там пусть отвержется себя, возьмет крест свой и пойдет. И всякий, кто там возненавидит душу свою, обретет ее. Ну, как в это поверить можно? Никак. А с другой стороны, ты читаешь эти слова, и они вдруг там, как пепел Клаус в твое сердце там, начинают стучать. Ты понимаешь, что вот это слово Христос сейчас говорит тебе, и ты не можешь ничего сделать. И ты ничего не можешь сделать. Но если ты хотя бы вот попробуешь вступить вот в эту дорожную карту, то попробуй. Просто попробуй. Просто попробуй хотя бы захотеть. Просто попробуй хотя бы согласиться с тем, что это вот Христос говорит именно так и никак не иначе, что тут нет для тебя лазейки, что ты не имеешь права не любить, ты не можешь любить, ты можешь только ненавидеть, ты хочешь ненавидеть, тебе нравится иметь врагов, но ты понимаешь, что это неправильно. И вот с того самого момента, когда ты перестаешь оправдывать себя, оправдывать свою нелюбовь, оправдывать свою ненависть благородными причинами, начинается путь ко Христу. Вот ты перестал это делать, значит, ты уже что-то сделал. Значит, ты уже можешь идти дальше. Значит, ты уже можешь молиться за тех людей, которых ты просто пока не любишь, которые просто тебе не нравятся. Вот едешь ты в метро. Едешь ты в метро.
И думаешь, какие все вокруг уроды.
Вот, совершенно верно.
Помылись бы, думаешь ты.
И видишь, какие все вокруг уроды. И ни одного красивого лица. И у всех выражения такие, какие-то все глупые, какие-то одеты все некрасиво, какие-то все некультурные, и все так плохо вокруг тебя.
Место не уступает.
И место не уступает. Да? И вот это первый повод тебе взять и помолиться. И помолиться, потому что в твоем сердце совсем сейчас не то, что в нем должно быть. Вот. И вот попробуй хотя бы так, попробуй хотя бы так. Вот ты едешь в метро, видишь лицо, которое тебе не нравится, и скажи: Господи, спаси этого человека. Господи, помоги мне по-другому посмотреть на этого человека. Потому что ведь Христос смотрит не так, как мы. Он даже если смотрит на человека, такого изуродованного, он все равно видит в нем свой образ. А мы можем только вот действительно в ужасе нос свой затыкать о том, какие же все кругом пахучие, как будто мы Кристиан Диор.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы по-прежнему слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Алексей Минский. Мы рассуждаем на тему о том, как любить врагов и прощать обижающих.
Как жить, мы рассуждаем, Таня.
Как оказывается, что невозможно жить, если не любить врагов и не прощать
обижающих. Да, но с другой стороны, понимаете, вот все, о чем мы говорим, это мы говорим и не без оснований об индивидуальном пути. Вот есть я и есть мои враги. И как только мы переходим, как мне кажется, на какой-нибудь коллектив, какую-нибудь общность, так сразу это делается, ну, вот если мы говорим, что человеку-то сложно и почти невозможно, то там это просто невозможно. Потому что есть все равно я и мои конкуренты в бизнесе. например. Есть там, не знаю, ну там вот что, парковочные места, не знаю, есть отношения с другими государствами, есть еще что-то.
Да, я очень хорошо понимаю сейчас, о чем ты говоришь. Есть некие обстоятельства нашей жизни, которые невольно ставят нас в положение противостояния другому человеку, да, и более того, интересам и так далее.
По Евангелию выстраивать отношения коллективов как будто бы, ну, совсем невозможно. Оно не для того, наверное, написано. Даже изначально вообще не коллективом обращается. А если я уже все равно вовлечен в ту или иную общность этих людей, когда... Ну, я даже понимаю, что действительно, вот мы об этом говорили, манипулировать мной через образ врага – это самый легкий путь, что все и делают на протяжении всей истории человечества. Ну, как я тогда могу изолироваться от этого?
Никак.
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 Все, тогда все опять
невозможно. Тогда я асоциальная единица какая-то.
Да. Тогда я понимаю, что
я выпал из процесса,
государство все. Мое живет вопреки тем законам, которые есть, чтобы оно не
говорило. Любое государство во всей истории всегда живет вопреки.
Всегда там живет по другим моя законам. Корпорация живет вопреки этим
так
законам. А мой там, не знаю, как это называется, товарищество собственников жилья живет по другим законам. И как, если
но
все вокруг живут по другим
никогда
законам?
Не занималось коллективными исправлениями, понимаете? Единственный коллектив, который в христианстве существует как коллектив, который взяли на себя одну и ту же цель, это церковь. И здесь мы не видим того, чтобы вся церковь шагала стройными рядами. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Что все-таки церковь – это тоже не коллектив, а это собрание единых во Христе, решившихся на что-то, разных, приразных людей в разном и разном состоянии. Евангелие – это всегда к тебе, это не к кому-то другому, это только ко мне лично. И поэтому вот ты идешь этим путем и попадаешь, вот идя этим путем, вот в этот мир, который лежит во зле. Ну и вот так вот жизнь каждого христианина, она вот такая.
То есть я вот про что? Что я тогда, если я решаюсь на этот путь, ну это правда тогда путь на Голгофу.
Ну
тогда,
а что
да,
вы хотели?
Да, тогда это сознательная изоляция.
Нет,
тогда,
это не изоляция.
Тогда зачастую это асоциальное поведение. Тогда это отказ от карьеры, там, не знаю, чего-то еще.
На каком-то этапе это может случиться и как отказ от карьеры в том числе. На каком-то этапе человек может действительно встать в положение, когда он останется один, непонятый и непринятый и отторгнутый. В общем, когда-то это может случиться с каждым человеком. Более того, ребята, это может в церкви случиться с человеком. В церкви случится с человеком, понимаете, быть непонятым, отторгнутым, осужденным. Вот, пожалуйста, возьмите пример святителя Арсения Мациевича, который в какой-то момент восстал против законов, которые Екатерина II против церкви воспринимала. Он был судим судом епископов, своих братьев и собратьев, с которыми он там до какого-то времени недавно вместе служил литургию. И когда они на литургии подходили друг к другу, они целовали друг друга и говорили «Христос посреди нас». А потом эти же епископы его осудили на заточение, и он скончался замурованный в одиночной камере в городе теперешнем Таллине. Понимаете? Вот. Как под чужим именем. Вот такой человек шел своим путем до конца. Он понял, что он не может говорить неправды. И он все время говорил правду. И он все время за эту правду страдал. Он был осужден христианами православными, понимаете, пострадал от своих. Но это не единственный пример. Вот так что такое может случиться с каждым человеком в разной исторической перспективе. Ну и что?
Для меня...
Ну и что?
Вот вы говорите сейчас о правде. Ну, понятно, что существует истина евангельская, которая никак не испарима. Но любая правда, которая выходит в какой-то социальный срез... в общественную нашу жизнь, она перестает быть однозначной, мне кажется. Точно так же, как вот понятие врага, да, оно такое достаточно субъективное. Для кого-то враг, а для кого-то и друг. Там, для кого-то некрасивый человек, а для его мамы он самый красивый, лучший в мире и самый любимый. Точно так же и с правдой получается. Ну, для него неправда, а для Екатерины была правда, и для епископов этих, да, и оба искренне в это верили, наверное.
Епископы абсолютно исполняли волю
монархии. Чистой воды конформизм.
Конечно.
Да.
Там было понятно, почему они это делают. Вот. Арсений исполнил не свою личную правду и не за свои права боролся, и не свою отстаивал недвижимость, понимаете. Он говорил с ней о евангельской правде и о состоянии церкви, которая страдала в этот момент. Он за нее шел. Одно дело, когда я свои права защищаю, хотя и это тоже важно, между прочим, да, а вот как-то вот защищая свои права, защищать свое достоинство. Это важно и правда. Но иногда и это может отступить на второй план, когда есть высшая правда.
Мне просто недавно один умный взрослый человек сказал, что нам сейчас всем приходится выбирать между правдой и Родиной. И для меня это, я прям хожу, варю.
Вот это не путаю.
Правда или Родина?
Вот это, ты знаете, вот эта красивая фраза, ничего не значащая. Да. Что значит выбирать между правдой
вот
и Родиной?
Вот это вот манипуляция.
Манипуляция, да.
Абсолютно, чистой воды манипуляция.
Это два понятия, которые не лежат в одной плоскости. Извините меня, сразу это там...
Синее и горячее.
Синее и горячее, да. Это, как это может быть?
Ну, мне просто кажется, что это, опять же, про врагов и про то, что надо с себя начинать. Как бы, что главный твой враг – это ты сам, но, конечно, гораздо удобнее какими-то красивыми формулами и какими-то такими очевидно неоспоримыми вещами создавать вокруг себя.
Не, ну понимаешь, в чем дело?
Вот класс врагов, да, с которыми надо бороться.
Как только мы выходим вот на этот, условно, там, рынок врагов, то перед нами латошников с ярлыками. Угу. Вот уже столько ярлыков. Знаете, и этот фашист, а этот педофил, значит, а этот вот тот, причем бездоказательное. Я сейчас не говорю про то, когда есть неоспоримые доказательства, что вот этот педофил, а вот это, значит, либераст, а этот еще кто-то, а этот ватник, у каждого же... Вот я говорю, что бесконечный набор ярлыков, и так просто все. Взял и повесил. И все, и мир, да, вот он понятен.
А походу дал в глаз жене и пнул ребенка.
Да. А заодно, конечно. И очень вот этот пример с метро, потому что у меня крутилось на языке только одно. Вот сидишь ты в метро, смотришь на них и думаешь, какие они гады, и место никому не уступают. Понимаешь? Вот, из этой позиции сидящего мужика сильного осуждать всех остальных, что они не уступают, это вот самое милое дело. Вот абсолютно милое. Потому что от тебя вообще ничего не требуется. Но как только ты идешь вот по этому пути, о котором мы говорим, тогда нет латошников с ярлыками. Понимаете? Вот ужас-то в чем.
Мы об этом с самого начала говорили, о том, что...
Ужас в том, что весь ужас в тебе самом.
Да, и ты должен сам принимать решение. И никто тебе на блюдечке с голубой каемочкой, в общем-то... Ну, я не... Вот опять же, если мы отвлечемся вот от заповеди, потому что ты же ее не воспринимаешь как вот нечто данное на блюдечке с голубой каемочкой. Так же нет, это же труд. А вот так, чтобы...
Это труд, Володь, это огромный труд. Это огромный труд. Вот большой труд просто поздороваться даже, понимаете? Большой труд, вот когда человек едет в лифте с другими людьми, да, не отвернуться от них и не сделать вид, что рядом с собой, а просто поздороваться. Вот это уже большой труд для каждого из нас. Просто поздороваться с человеком на улице.
Но самое трудное – это не делить на свой-чужой. Даже не враг, а друг.
Свой-чужой – это ужасно.
Да, но это... Ну как, мы все так существуем.
Ну, смотрите, Христос, когда кто ближний мой, он все время приводит в пример, как ближним быть, но не может никак. Для этих несчастных иудеев он все время пример приводит, там, самарян. То есть это просто как-то ужасно звучит. Мы-то сейчас это не понимаем, но для них это было просто оскорбление было. Как этих вот этих людей можно приводить нам в пример? Какие они нам ближние? Показывает, что нет никого. Вот как только ты разделил свой-чужой, все. Все.
Ой, опять возвращаемся, нет ни Иудея, ни Эллина, и тоже все. Но тогда вот мы к этому приходим практически каждый раз, к финалу нашей программы, тогда получается, что я для того, чтобы жить и чувствовать себя не просто человеком, а все-таки хотя бы на пути к христианину, я же должен практически ежесекундно себя контролировать. Вот вообще не расслабляться.
Да дело в том, что просто мы так развинтились, вы себе не представляете. Вот мы, не, что нам приходится, просто. Вот мы все так развинтились, что нам приходится действительно каждую секунду себя, вот если мы этого не будем делать, это будет как катастрофа. Если мы не будем каждую секунду следить за своими мыслями, за своими чувствами, если мы не будем себя все время как бы подкручивать в нормальное человеческое состояние, это будет катастрофа. Единственное, вот я всегда, каждое утро у меня есть такой замечательный пример, который меня сразу ставит там на место. Я выхожу из дома и встречаю нашего дворника-таджика. Вот. Он как солнце улыбается и говорит мне: «Здравствуй, брат!» говорит он мне. Мне от этого слова «брат» все сердце сразу вот начинает колотиться правильным ритмом. «Да пусть тебя Господь сегодня благословит», говорит. «Пусть у тебя сегодня все будет хорошо. Пусть у тебя все время будет солнце светить на твоем пути. Пусть, брат, у тебя будут все здоровые». Он мне 5 раз говорит: «Брат». Выходит соседка. Он говорит: «Здравствуй, сестра». У него все братья и сестры. Мы друг друга не замечаем. А у него все братья... И каждый человек, выходя из подъезда, услышав, что он брат и сестра, начинает улыбаться.
Нет, у вас хороший подъезд. Если все начинают улыбаться.
Я думаю, что это во многом, понимаете? Многие могут так начать улыбаться, когда услышат, что он брат кому-то или сестра. Вот такой маленькое Евангелие с утра, понимаете, бывает. Вот у нас, у нашего подъезда бывает такое маленькое Евангелие с утра, вот благодаря исполнению нашего дворника таджика. Да.
Я сейчас подумала еще о том, что это все-таки вопрос, опять же, некой зрелости человека, потому что только взрослый человек способен это воспринять как брат и этому порадоваться.
Мы как
подростки, мы...
Говорят, мудрость приходит вместе со старостью. Да. Иногда старость приходит одна, знаешь. Вот.
Да. Первые 40 лет самые трудные в детстве мальчика.
Увы.
Ох, отец Алексей, спасибо вам огромное. Спасибо. Как всегда, оставили огромный простор для размышлений. Еще бы часик поговорили с удовольствием.
Да и не один.
Да.
Да, настоятель Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский. Спасибо. И не в последний раз, я настаиваю.
До скорого свидания.
Любите друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».